Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать 10-ю программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». В этой книге Марцинковский описывает события, пережитые им в начале прошлого 20 века в России. Я раскладывал свою постель, устраиваясь на столе. Вдруг раздается тихий стук в дверь и слышатся голоса. Кто бы это был так поздно? Кто там? Председатель домового комитета. Отворяем. Впереди знакомый нам человек из домового управления с огарком свечи в руках. Дальше вырисовывается из тьмы бледное лицо бывшего на моих лекциях моего оппонента-чекиста. За ним трое или четверо вооруженных солдат. «Ну вот, я так и знала», — сказала сестра. «Товарищ Орлов, поставьте караул у входов», — командует чекист. «Я пришел по ордеру ВЧК сделать обыск». «Гражданин Марцинковский дома? Потрудитесь предъявить ваши документы». Скоро весь пол делается белым от усеивающих его листочков, брошюр. Солдат роется в шкафу с бельем, вытаскивает оттуда какую-то пачку и шепотом докладывает агенту. «Что это, деньги?» «Ну, ваших денег мы не тронем», — говорит чекист, руководящий обыском. Старушка-мать стоит бледная, как полотно, ничем не выдавая своего беспокойства. Только ее большие черные глаза блестят больше обыкновенного. Приходят в мою комнату. «Что у вас тут есть?» — говорит солдат, очевидно, лениво участвующий в обыске. Я даю ему кучу афиш, объявлений о своих лекциях. Он берет несколько по моему же выбору. В коридоре уже несколько лет стоят ящики и чемоданы разных знакомых, сданное на хранение. Среди них вещи брата, пропавшего без вести. Он был военным чиновником во время Великой войны. Одна из его корзин вскрывается и... О, ужас! Солдат вынимает из нее наган. «Как? У вас оружие? И это в дни Кронштадтского восстания? Мы должны записать это в протокол». «Бедная мама. Еще за несколько дней перед этим я говорил, что надо посмотреть вещи брата. Может быть, там есть погоны или оружие». Но она ревниво оберегала то, что ей было сдано на хранение, и не позволяла ничего трогать. Обыск продолжался часа два. «Итак, ход обыска требует вашего ареста, граждане. Товарищ Орлов, вы со стражей побудете здесь, а я поеду на Лубянку и пришлю автомобиль», — говорит агент. Он уходит. Мы собираем необходимые вещи, берем в небольшой дорожный чемоданчик хлеб, полотенце и так далее. Я собираюсь с духом и предлагаю на прощание почитать из Евангелия. Открываю. Открываю Иоанна и читаю громко. Пока я читаю, один из чекистов сидит в шапке, другой — солдат, видно, простой крестьянин, почтительно стоит в дверях. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Была глубокая тишина в этот ночной час. Сколько раз я уже читал эти божественные слова, сколько раз слышал их в Великий Четверг, когда ходил на страсти Господни и слушал 12 Евангелий в душной церкви при легком потрескивании восковых свеч, издававших душистый запах, особенно когда их гасили после каждого Евангелия, и от сладкого дыма кружилась голова. Сколько раз я слыхал эти слова в наших студенческих христианских кружках, но теперь, в этот полуночный страдный час, они звучали действенно, реально, как бы из уст его самого. Все молчали. «Встанем на молитву», — сказал я. «Боже, благодарим Тебя за все, что Ты посылаешь нам, за Твое Евангелие, которое Ты послал в этот мир. Мы предаем Тебе, Твоей охране и любви всех нас. Благослови всех здесь присутствующих. Да будет благословенно имя Твое, и да совершится правда Твоя во всем этом деле. Славим Тебя, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Вскоре послышалось с улицы хрипение автомобиля. Как оно памятно мне! Оно врезалось в мою душу незабываемым звуком, но было спокойно на сердце. Какое-то даже беспечное веселье овладело мной. Мы попрощались. «Вот видишь, сон исполнился», — сказала сестра. Потом мы сели между двух конвойных. Автомобиль быстро мчался по пустынным улицам спящей Москвы. Был предутренний заморозок. И кое-где лужицы, подернутые льдом, потрескивали под колесами. Лубянка номер 14. Нас ведут вверх по лестнице и оставляют в маленькой комнате, в которой молча сидят десятка два арестованных. Это голубятня. «А кокарду отдайте», — говорит часовой моему спутнику. «Как? Я советский служащий. Здесь вы только арестованный», — бесстрастным голосом отвечает чекист. Я предупредительно снимаю слишком дорогой для меня серебряный значок нашего христианского студенческого союза и прячу его в карман. Через некоторое время нас вызывают вниз. Производится личный обыск. Отнимают часы. Это получите после. Мелкие предметы, карандаши и прочее отбираются в пользу Красной Армии. Я вынимаю Библию еще заранее, как бы машинально кладу ее на стол. Она полна заметок уже, и потому ее могли бы не пропустить. Когда обыск кончается, я спокойно кладу Библию обратно, хотя впоследствии вообще отнимали Святое Писание. Какое счастье, что сейчас Библия осталась со мной. Она как бы говорила: «Ты не покинул меня, а я тебя не покину». Далее нам предложили опросный лист. «Причина вашего ареста?» – спрашивает чекист. «Этого я не знаю. Напишите по обвинению в контрреволюции», – поясняет он. Нас отводят на ночь в какую-то комнату, смежную с канцелярией, и мы располагаемся на полу. Я покрываюсь пледом. За перегородкой чекисты, солдаты о чем-то громко говорили. Оказалось, это были участники обыска в нашей квартире. А наган-то отличный. Хороший достался мне подарочек. «Ты не волнуйся насчет револьвера», — шепчет мне мой спутник. «Они только рады, что его приобрели». Отворяется дверь. Входят две дамы. Это руководительница отряда армии спасения. «Марцинковский!» — восклицает одна из них. «И вы здесь?» Уже две недели до этого события кто-то из знакомых, тех, которые служат в ЧК, говорил нам, что моя фамилия, фамилия руководительницы отряда армии спасения, значится уже в списке лиц, намеченных для ареста. Утром повели нас дальше. Пришли к какому-то зданию, на котором была надпись «Политбюро». «Пилатбюро», — пошутил я вслух. Ввели внутрь. Это знаменитый корабль. Внутри вдоль стен балкон с железными перилами. С него мы спускаемся по узкой чугунной лесенке вниз, как бы в трюм. Здесь сидят, скучившись, самые разнообразные люди, вырванные из жизни и брошенные в эту яму. Поистине корабль, несущий куда-то в жуткую неизвестность судьбы. С него ведет дорога в мир совсем иной. Вот две двери, ведущие в подвал. Там расстреливают. Кто-то углем начертал у страшных дверей мудрые слова из Корана. И это пройдет. Нам дали поесть. Обед состоял из жиденького компота и сушеных яблок. После обеда нас ведут дальше. Опять бежит Московская улица. Кучки народа провожают нас с любопытством. Зорко высматривают, нет ли знакомых. Смотришь на этих свободных граждан, как сквозь сон, как бы из иного мира. Вот и Кисельный переулок. Большой частный дом взят под казенные надобности. Здесь помещается тюремный подотдел ВЧК. Сам хозяин его, гражданин П., арестован и помещен здесь же в собственном доме. Подозревал ли он, когда воздвигал его, что строит тюрьму для самого себя? Нас помещают на четвертом этаже в камере номер 8. Это квартира из 5 комнат. В ней скучно человек 60-70. Староста отводит на место и предлагает устроить самим постель. Нам дают дощатые нары. Сон в руку, говорю я моему спутнику, когда мы несем эти доски. Последние кишат насекомыми. К тому же было жарко благодаря центральному отоплению и очень душно. Почти все курили, и от дыма голова была как в тисках. Болели глаза. На прогулку выводят только раз в неделю, по воскресеньям, на 15 минут. Часовые с винтовками стоят цепью кругом. В некоторое воскресенье прогулка вовсе отменяется за недостатком часовых. Состав заключенных был самый разнообразный. Солдаты и генералы, матросы, инженеры, студенты, рабочие, социалисты и анархисты, купцы и бедняки, русские, евреи, поляки. Весь этот состав менялся. Пересылали в Бутырки, в Архангельск, а то и совсем выводили в расход. Вся арестованная братья, шумная и нервная, вдруг стихала, когда приходил черный ангел из канцелярии. «Иванов, с вещами на свободу! Петров, с вещами!» Последняя форма вызова наводила страх. Это означало или перевод в другую тюрьму, или расстрел. Наш староста, симпатичный пожилой студент Петровско-Разумовской академии, был вызван именно таким образом. Мы условились, что он в случае получения свободы даст нам знать сигналом, зажжет спичку. Внизу против тюрьмы расположена Варсонофьевская церковь. У ее входа часто можно было наблюдать людей, которые вели переговоры с заключенными посредством сигнализации носовым платком. Переводчик, опытный в этой азбуке, обыкновенно вызывал соответственное лицо и пояснял ему сообщение. Итак, наш староста ушел. Часы прошли, сигнала не было. Некоторые уже пришли к печальному выводу о судьбе старосты. Мы напряженно всматривались в ночную тьму. И вдруг вспыхнуло пламя и осветило широко улыбающееся лицо нашего друга. Шум и гвалт стоит целый день. Почти каждый считает своим долгом рассказать историю своего ареста. Другие спорят на политические темы, философствуют. В углу лежит толстовец Яков Филиппович из народа, заложив руки под голову. Он любит петь непротивленческий гимн «Нам оружие не надо». Над ним потрунивают. «А что ж, по-твоему, делать, чтобы зло прекратить?» «Совершенствоваться — вот что главное», — назидательно говорит толстовец. Это слово было подхвачено. Иногда в жарком споре вдруг вспоминали о толстовце. «Филиппыч! А Филиппыч? Не тревожьте его! Он, вишь, совершенствуется!» — указывал сосед на мирно спящую фигуру непротивленца. И тут шел смех по всей комнате. Привели новых из бутырок. К одному из них сразу устанавливается подозрительное отношение. Оказывается, пришло секретное сообщение, что это наседка, то есть лицо, подсаженное для разведки. Такое лицо обыкновенно развязно ругает советскую власть, чтобы вызвать и других на подобную же откровенность. Среди нас знаменитый анархист Николаев Павлов. Он рассказывает о своих лихих побегах из царских тюрем. Раз он спрыгнул в Сибирь из поезда на полном ходу. Держит он себя очень независимо и гордо. Самое тяжелое время в тюрьме было не физическое неудобство, не голод и теснота и духота, но было духовно душно от вечной ругани, проклятий, циничных анекдотов. Все это, как ядовитый газ, отравляло атмосферу. К вечеру люди уставали изрыгать хулу и брань, и наступала сравнительная тишина. Тогда вдруг кто-нибудь начинал петь, и уже тут выливалась вся душевная тоска. Иногда в шутку кто-нибудь затягивал странную детскую песню. «Мама, мама, что я буду делать? У меня нет зимнего пальта». Содержание песни совершенно неглубокое, детское, наивное, но все пели с увлечением, даже до исступления. Из сердца рвались чувства заброшенности, сиротства, зовущие на помощь мать. Утро воскресного дня. Снизу доносится отчетливый звон церкви святого Варсонофия. В камере тише обычного. Подходим к окнам. В темных решетчатых окнах храма мерцают огоньки. Люди свободно входят и выходят. «Граждане, — объявляет мой друг, — сейчас мы устроим беседу религиозного содержания. Будет читать лектор Марцинковский». «Просим, просим!» — раздаются голоса. Приносят столик и на него ставят стакан воды. Один интеллигент подходит ко мне. «А я много слыхал о ваших лекциях. Давно собирался посетить, да все некогда было. Ну вот, теперь я сам пришел к вам. говорю я, смеясь. Теперь, пожалуй, найдется время. Приходят из других комнат камеры, садятся вокруг. Напряженное внимание. Я читаю из Евангелия притчу о блудном сыне. Разве это не история России, не судьба каждого из нас? Вижу перед собой глубоко открытые глаза, и сквозь них глядит русская душа, Бога взыскивающая, горем вспаханная, слезами политая. Заканчиваю. Хотите ли еще собираться для чтения Евангелия по воскресеньям? Ну почему только по воскресеньям? Можно и в будни, отвечают слушатели. Я пользуюсь моментом и вношу предложение. Граждане, я предлагаю сегодня резолюцию. Давайте постановим прекратить ругань в нашей камере. Ведь и так всем тяжело, а тут еще этой бранью отравлять воздух. Верно, товарищ. Да ведь уж сколько раз постановляли. Все без толку. Ну вот, а теперь мы постановим по-новому. Во имя Иисуса Христа и Его силы. Правильно, товарищ. Не годится все это сквернословие, грех великий. И что же, ругань прекратилась. По-видимому, резолюция дошла до той силы русской души, которая, если проснется, то сделает все на свете без оглядки и без пощады к самому себе. Это сила веры в живого Бога и жажда жить по Божьей. Вскоре и внешний наш быт преобразился. Когда переменялся состав камеры, мы подобрали некурящих и соединили их вместе в наименьшей комнате камеры. Среди нас оказался бас из знаменитого синодального хора с красивой бархатной октавой. Под его руководством было организовано пение церковных песен и духовных стихов из сборника христианского студенческого кружка. Перед обедом и ужином наша комната пела «Отче наш». И это пение как бы служило для всей камеры молитвой. Начальство не мешало нам. Во время моих лекций дежурный чекист смотрел в глазок из коридора. Он не думал доносить начальству о лекциях, но еще и сам интересовался ими. В нашей маленькой комнате для некурящих иногда оставался я один. Некоторые приходили побеседовать по душам, лично и интимно. Один генерал обнаружил при этом типичную интеллигентную наивность по отношению к Святому Писанию. Да, хорошо бы почитать Святое Писание. Евангелие я немного читал, и особенно мне нравится Евангелие Иоанна Златоуста. Такое было у него познание. Рядом на нарах были двое моих друзей, членов нашего кружка. Взаимное общение очень укрепляло нас. Дальше лежал молодой еврей, портной. Он сидел по доносу в растрате. По его рассказу, он по усердию своему даже превысил норму казенного заказа, наняв лишних рабочих, а конкуренты обвинили его в растрате. Теперь он лежал целые дни, заложив руки под голову, и напевал романс. «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». Однажды ночью я уже спал, вдруг кто-то берет меня за плечо. «Тсс, не шевелиться», — шепчет голова в военной фуражке, наклоняясь ко мне. Оказывается, это ночной обыск. Предупреждение «не шевелиться» делается для того, чтобы устранить у других заключенных возможность что-либо припрятать, осматривает все, даже белье. А это что, Библия? Надеетесь на Бога? Спасет он вас, как же? Так же, как и Николая спас, едко говорит он. Но Библию все же не отбирают. Из кармана моих брюк чекист достает бумажку. О, ужас! Там записаны разные адреса. Он держит ее. Еще, не разворачивая, отвлекается в сторону разговора другого, младшего чекиста с моим товарищем-студентом, у которого, оказывается, нашли его перочинный ножик. Мой чекист дает своему помощнику какое-то разъяснение и в это время бросает бумажку с адресами, не прочитав ее. Вдруг он поднимает ее опять, но через минуту опять роняет и уходит. У меня на душе отлегло. Моих обоих спутников скоро отпускают. Один из них, инженер, освобождается по ходатайству коммунистов, сослуживцев, которые хлопотали о нем как о человеке, всегда лояльном к власти, притом незаменимом работнике. И действительно, какая ирония! В первый же день сидения ему попадается газета, где сообщается об открытии нового моста через Березину, построенного по проекту инженера Н. «Хорошая награда за труды», — говорит он с усмешкой. «Это-то несуразность!» И была ликвидирована начальством. С уходом моих обоих друзей я остался один. Но не было тягостно. Сознавалась как никогда близость того, от которого никто и ничто не может нас отлучить. Ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам», — сказал Христос. «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной», — свидетельствует Давид в одном из псалмов. Вы слушали 10-ю программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.